This is Russian Christian Radio program Peace Be With You.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Скільки гине людей за одну тільки мить, скільки гине людей. Просто серце болить, скільки гине людей, бо без Бога вони, скільки гине людей на дорогах земних, розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав. Всі могли жити, розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Скільки гине людей, рідних, близьких, чужих, скільки гине людей, чи сказав ти для них, скільки гине людей, гріх їх котить до дна, скільки гине людей, чи не наша вина, розкажи про Христа, людям всім розкажи. Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі.
дорозі земній, скільки гине людей, ти мовчати не смій, скільки гине людей, нехай твої уста, кожний день кличуть всіх до Христа. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них в Ісусі Христі.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустанович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». История христианства и евангельское учение – это две главные темы, которые наиболее интересуют христиан 21-го столетия. Кто-то сказал, кто не знает своей истории, не может видеть свое будущее, а кто не знает учения Евангелия, не знает, как жить в настоящем. И я полностью согласен с этим. Исторические факты, библейские страницы – это учебники, по которым мы постигаем жизненные уроки на примере других. И очень важно изучать их, чтобы знать, как поступать в различных ситуациях своей жизни. Именно это мы и делаем в наших радиопрограммах. В последних двух беседах мы говорили об антихристах и помазанниках, а также о желающих быть первыми и большими. Евангельские страницы показали для нас, что в наше время, как и во времена апостолов, таких людей было много. И важно для нас усвоить следующее. Предпринимать все усилия, чтобы горький корень этих пороков не пророс в наших сердцах и не стал причиной осквернения многих. Позвольте пригласить вас сейчас к чтению евангельского текста и обратить ваше внимание на слова Иисуса Христа в следующей истории. Я читаю из 23 главы Евангелия от Матфея с 1 стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». И далее написано о том, как Христос произнес многократное горе вам в адрес восседающих на Моисеевом седалище. Христос произнес многократное горе вам. Об этом мы поговорим, может быть, в другой раз. А сейчас я предлагаю обратить ваше внимание на следующую информацию. Христос говорит о каком-то Моисеевом седалище. Что это за седалище, которое называют Моисеевым? Как известно, Моисей был человеком, избранным Богом, чтобы освободить народ Израиля от египетского рабства, которое длилось 430 лет. Намерение Всевышнего было сделать вот этот народ, еврейский народ, великой нацией на земле. Поэтому он дал им свои законы и уставы, чтобы они подчинялись им и передавали из поколения в поколение. Моисей, именно Моисей, получив божественные законы, передал их людям. Весь Израиль уважал и соблюдал все указания, потому что признал закон властью, образованной самим Богом, чтобы направлять их к истине. Интересно отметить, что в прочитанном нами тексте Иисус не обращался к религиозным людям, но к толпе и своим ученикам. Он хотел предупредить их о намерении книжников и фарисеев, ведь они считали себя хранителями власти Моисея. Они хотели, чтобы все израильтяне смотрели на них, как на заменителей Моисея, чтобы все видели, что им передана миссия следить за повиновением законам Божьим. Седалище Моисея было самой видной и уважаемой позицией для всех. Именно поэтому все желали занять эту позицию. Но давайте посмотрим, кому же передал Моисей священническое место в Израиле. Вот это Моисеево седалище священникам. Иисусу Навину он передал земную власть, но духовное, предстоящее перед Богом, передано потомкам Аарона, священникам. И обязанностью священников было служить народу, быть посредниками между Богом и человеком. И вот теперь встает вопрос. А кто же были фарисеи и книжники? Могли ли они воссесть на это седалище? Книжник, буквально пишущий или писец, это представитель, по-видимому, наиболее образованной прослойки иудейского народа. В Новом Завете упоминается почти всегда вместе с фарисеями. Книжники – это перевод греческого слова «грамматиес», представляющего собой форму множественного числа от «грамматеус», что означает «переписчик» или «конторский служащий секретарь». Это слово в книге «Деяния апостолов» в 19 главе переведено как «городской секретарь» или «городской писарь». Речь идет о чиновнике городского уровня. В лексиконах греческого языка также можно найти информацию о том, что слово «грамматеус» тоже означало человека, искушенного в иудейском законе, как толкователя закона. В таком значении слово употребляется в Евангелии от Матфея во 2 главе 4 стих. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них», это Ирод спрашивал, «где должно родиться Христу?» Во времена Христа книжники считались знатоками закона Моисеева, но Иисус порицал их за грехи и непоследовательность. Одному из них он сказал, что тот близок к Царству Божию, а другим он говорил: «Порождение ехидины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Фарисеи – это иудейская религиозно-политическая партия, единственная из еврейских партий и групп, сохранившаяся и после падения Иерусалима. Именно поэтому в основе современного иудаизма лежат преимущественно фарисейские традиции. Мы не знаем, каким образом фарисеи обрели такое наименование. Некоторые исследователи полагают, что так их называли их противники. Слово «фарисей», вероятно, обозначает обособленные и подразумевают группу людей, на которых, в отличие от саддукеев, не оказали заметного влияния чужеродные эллинистические и рационалистические идеи. Фарисей с презрением относился к любому другому народу. Их презрение, по мнению некоторых исследователей, переносилось также и на саддукеев, и простых иудеев. Нужно сказать, что фарисеи строго следили за соблюдением закона. Партия фарисеев сформировалась, по-видимому, незадолго до эпохи Маккавеев, а во времена Иисуса политические вожди еврейского народа, большая часть высокопоставленного священства и Синедриона, принадлежали к проэллинистическим настроенным саддукеям, но духовными вождями народа оставались фарисеи. Фарисеи ограничивали себя внешним исполнением закона, стараясь в то же время укрепить закон новыми правилами и предписаниями, регулирующими его исполнение. На самом же деле они все более и более удалялись от истинной Божьей воли. Следствием этого было неосознанное, а потом особенно опасное лицемерие, так мы читаем в Евангелии, и самолюбование собою. Частично фарисейские предписания по исполнению закона были открыто направлены на то, чтобы обойти закон. Например, во время поездки в субботу на осле на седло клали мехи с водой, потому что закон разрешал в субботу преодолевать расстояние по воде больше, чем по суше. Фарисеи были убеждены в том, что они единственно подлинные дети Авраама и сыны Божии, истинные ученики Моисея, люди духовно зрячие. Это были люди, как сегодня говорят, особые помазанники. И это ложное убеждение делало их надменными. Они ревностно поддерживали свой престиж. Это о них Христос говорит, любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. И что еще более страшное, о них Христос говорит, ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Ваш отец дьявол, говорит Христос тем, кто воссел на Моисеевом седалище, не имея на это права. Как это перекликается со словами апостола Иоанна? И теперь появилось много антихристов, людей, подменяющих Христа, подобно фарисеям, воссевшим когда-то на Моисеевом седалище, так и сегодня, воссевшим на троне поместных церквей, подменяя Христа. И нужно сказать, что даже изменяют то, что заповедал Христос. Вспомните, сколько заповедей прозвучало с Моисеева седалища? 10. А сколько добавили те, кто воссели на Моисеевом седалище? Более 600. Сколько заповедей Иисус Христос оставил и апостолы? А сколько символов веры, сколько уставов, конституций добавили те, кто, подобно фарисеям и книжникам, воссели на седалище церковном? Друзья мои, история констатирует факты. А уроки и последствия должны изучать мы, чтобы не оскверниться этим горьким корнем. Воссевших на Моисеевом седалище было немного, а осквернились отступлением тысячи и тысячи, и знаете, дошли до чего? Они распяли своего Господа и Спасителя. И кто был предводителем этого? Те, кто воссели на Моисеевом седалище. Я повторю, воссевших на Моисеевом седалище было немного, а осквернились отступлением тысячи и тысячи и дошли до того, что распяли своего Господа и Спасителя. Это о Моисеевом седалище. А о новозаветнем Христос сказал, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Куда она денется, эта вера? Ответ мы уже получили. «Горький корень пророс, и осквернились им многие». У многих поколебалась или даже исчезла вера. И вот теперь мы подошли к тому тексту, на котором остановились в нашей последней радиопрограмме. Это слова Иисуса Христа к ученикам. Когда у тех возник вопрос о первенстве и кто же больший среди них, Вот что Христос сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. Но между вами да не будет так, как чтобы кто-то господствовал и властвовал».
Важких життєвих доріг до неба звертаю завжди погляд свій. З Христом я звершаю щоденно свій біг, бо Він вірний друг і добрий пастир є мій. Господь моя сила, пісня моя, і став він спасінням моєї душі. На нього завжди покладаюся я. Щасливі з Ісусом завжди мої дні.
Величить душа моя ім'я святе, мене життя дарував. Ніколи не зможу забути про те, як тяжко за мене він постраждав.
Господь моя сила та пісня моя, і став він спасіння моєї душі. На нього завжди покладаюся я. Щасливі з Ісусом завжди мої дні.
Знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. Но между вами да не будет так, как, чтобы кто-то господствовал и властвовал. Позвольте мне попробовать нарисовать картину того события, о котором мы прочитали только что. Христос проповедует и учит своих учеников духовным истинам. Он говорит о грядущем Царстве Божьем, о небесном. Ученики слушают, но представляют в своем невозрожденном сердце все так, как это устроено в Царстве земном. К примеру, Христос говорит о Царстве, а у учеников представление, что Он Царь, Христос Царь, а они, конечно же, рядом с Ним Его кабинет министров. А ведь Христос еще и другое говорил. Он говорил: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, заметьте это слово, друзья мои, кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. «Прибудьте во Мне», — говорит Христос, — «а ученики хотят быть справа и слева». Впоследствии апостол Павел напишет: «Так мы, многие, составляем одно», — я подчеркиваю это слово, — «одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И нет ни большего, ни первого». Христос на их естественное для человека желание быть первым или великим приводит в пример, как это происходит в мире, и говорит: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Так происходит в мире». Но Христос продолжает: «Но между вами да не будет так». То есть Христос говорит приблизительно следующее. В мире существует так, что над людьми господствует и властвует небольшая группа элиты. И это нормально для государства, для компании, для бизнеса. Но у вас, так как вы строите из себя храм Бога Живого, церковь, вы являетесь членами тела Христова, у вас же да не будет так. Господство и власти да не будет у вас друг над другом. Скажите мне, исследователи Библии, услышали это предостережение ученики Иисуса Христа? Усвоили они этот урок? А мы, христиане 21-го столетия, изучая тот опыт, имея такое облако свидетелей, понимаем ли мы, о чем говорил Христос? Всего несколько дней пройдет после вот этого изучаемого нами события, и ученики снова соберутся вместе, и на предпасхальной вечере они снова будут уже не негодовать, а спорить будут. Так пишет евангелист Лука, послушайте: «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Не усвоили еще этот урок ученики. Глядя на учеников Иисуса Христа, на поступки их, я скажу, что не осуждаю за подобное действие, за желание быть первыми и большими. И знаете почему? Во-первых, они еще не пережили рождение свыше. Это ожидало и впереди. Во-вторых, у них не было евангельского учения, так сказать, наглядного пособия, в отличие от нас. Мы все имеем вот это напечатанное евангельское слово. Сегодня мы, христиане 21-го столетия, читаем эти евангельские строки, можем на примере учеников изучать последствия тех горьких корней. И все же я с большим сожалением должен сказать, что мы, христиане 21-го столетия, имея такое облако свидетелей, имея евангельские уроки, изучаем их, многое знаем наизусть, и, подобно фарисеям и книжникам, рвемся к седалищам, чтобы хоть чуть-чуть быть выше других. Друзья, я говорю сейчас не об этом мире. Я говорю о церкви, и это характерно не только к церкви нашего периода. Это относится ко всем временам. Вот послушайте, что пишет апостол Иоанн в третьем своем послании. Читаю я с первой главы, начиная со стиха 9 и ниже. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, где отрев, не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Иисус Христос четко и неоднократно говорил: «У вас же, христиан, да не будет так». Как? Так как в этом мире господство, первенствование. А что пишет о диатрефе апостол Иоанн? Диатреф любит первенствовать. И обратите внимание, какое действие порождает желание первенствовать. Такое же точно, как и у фарисеев и книжников. Помните слепого, которого исцелил Христос? И фарисеи призвали его, чтобы он дал им ответ на их вопросы. И помните, что фарисеи сказали вот этому слепому бывшему: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Нас, фарисеев, знатоков Ветхого Завета, знатоков Торы, знатоков Писаний, и выгнали его вон. Так написано в Евангелии. Грех, родившись однажды, имеет склонность к умножению и распространению. Восседающее на Моисеевом седалище выгнали вон бедного, теперь уже бывшего слепого. А спустя несколько десятков лет воссевший на седалище новозаветней церкви диатреф уже не принимает апостолов и изгоняет из церкви уже даже тех, кто желал бы принимать братьев. Так пишет апостол Иоанн. Уже не нужно принимать апостолов, а всего только одно желание принимать братьев достаточно, чтобы быть изгнанным из церкви. Не нужно проводить особого исследования и иметь особое откровение, чтобы увидеть это же и в наше время. Как только появляется первенствующий и величающийся помазанник в поместной церкви, Иоанн называет его антихристом, так сразу начинаются преследования тех, кто понимает не так, как восседающий на седалище. И знаете, в чем еще опасность? Этот воссевший на седалище помазанник, вырастивший в себе горький корень, оскверняет многих, и именно осквернившиеся от него или инфицированные духовным вирусом становятся ярыми сторонниками диатрефа. Именно они, вот эти инфицированные, осквернившиеся, становятся ярыми сторонниками диатрефа. Позвольте мне нарисовать небольшую зарисовку возникновения вот этого горького корня. Как известно, поместные церкви не возникали сразу с большим количеством христиан. Сначала двое-трое уверовавших во Христа собирались вместе, затем к ним присоединялось еще несколько человек, обратившиеся ко Христу, и так далее. Нужно сказать, что почти всегда среди них есть и такие, как Симон Волф, или как Анания и Сапфира, преследующие свои корыстные интересы. И даже есть диатрефы. Они тоже приходят по местной церкви. Первое время они ничем себя не проявляют. И вот когда организовалась небольшая община, избрали служителя, а в соседнем селении такая же картина. И вот уже в этой местности, благодаря апостолам, возникло несколько церквей. Они общаются между собой, особенно служители. В каждой церкви уже есть пресвитер, диакона и так далее. И вот кому-то приходит мысль: а давайте мы создадим некий союз поместных церквей, ну, чтобы координировать наши действия. Договорились, съезд провели, и знаете, что произошло? Избрали старшего или первого или большего, как угодно называйте его. Вот только не заметили они, что как только утвердили такую должность, о которой Христос ничего не говорил, как сразу же начинается борьба за эту позицию. Скажу, что истинные христиане не рвутся к власти и первенствованию, а вот диатрефы прикладывают все усилия для достижения намеченной цели – первенствовать. С другой стороны, происходило утверждение иерархии в церкви следующим образом. В маленьком селении, где немного людей, там, конечно же, не может быть большой церкви, а вот в городе, где население побольше, там и церковь, естественно, побольше. И вот диатрефы, добравшись к власти, говорят, ну, как-то неправильно все это. Разве можно деревенского пресвитера, у которого всего 20 членов церкви, приравнять к городскому, где в церкви 400 человек? Да и чаще всего вот эти деревенские служители приезжали в город за помощью или поддержкой. И вот для того, чтобы все же как-то разделить или указать, кто деревенский пресвитер, а кто городской, предложили, а давайте-ка мы назовем этого пресвитера уже не просто пресвитер в городской церкви, а епископ. И он будет обслуживать и эти деревенские церкви. То есть он уже будет, ну, немножко выше пресвитеров. Все мы знаем, что города объединяются в районы, а затем в области и так далее. Вот и возникают новые должности в церковной иерархии. Несколько епископий или епархий объединяются, и над ними уже появляется новая должность. Уже архиепископ. Над епископами уже стоит архиепископ. Проходит время, и вот появляется потребность у желающих подняться еще выше, выше всех, и появляется еще одно новое звание. Я думаю, вам всем знакомо это слово «метрополия». От него и произошла следующая церковно-иерархическая должность. От слова «метрополия» – «митрополит». Послушайте, друзья, а вы еще не забыли предупреждение Иисуса Христа, данное ученикам? Многие христиане первых веков забыли предупреждение Христа. Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Это так в мире. Но между вами да не будет так. Это слова Иисуса Христа. И вот в конечном итоге возникает у этих инфицированных диатрефизмом служителей, помазанников, последняя высшая точка. В церкви появляется наместник Бога на земле, патриарх или по-другому папа. Как же так могло произойти, что в церкви стало как раз все наоборот тому, о чем говорил Иисус Христос? «У вас да не будет так, как в мире». Как же это случилось, что мирская иерархическая лестница была выстроена и в церквах? Помните, мы читали: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Скажу, что волк не мог войти в стадо овец незамеченным. Разве только в овечьем облике, и то только у невнимательного или нерадивого пастуха. Диатрефы, антихристы не могли войти в церковь незамеченными. Легко уничтожить только что пробившийся росток лжеучения или горького корня, но как трудно с ним бороться, когда этим корнем осквернены многие. Диатрефы приходят к власти только тогда, когда оскверняют тех, кто рядом с ними. Диатрефам обязательно нужна поддержка, поддержка других людей. Вспомните, как воссевшие на Моисеевом седалище искали поддержку у народа. Они возбуждали народ против Христа. Также точно проводилась работа и против апостолов. Та же тактика существует и сегодня, и мне очень хочется обратиться ко всем христианам с огромной просьбой и предупреждением. Не давайте горькому корню прорастать. Будьте бдительны. И скажу, что это не мое предупреждение. Это от апостола Павла. И я прошу вас заметить, как пишет он это предупреждение. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Обратите внимание, как Павел строит свое предложение. Он не пишет, как и в других текстах, «наблюдайте за собою, чтобы тебе не лишиться». Но он пишет «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». То есть наблюдение должно быть не только за собою, но и за другими. То есть мы должны быть особенно внимательными друг к другу, чтобы какой горький корень не пророс в ком-либо из нас. Хочу заметить, что сатана усиленно пытается посеять в церкви семена диатрефизма, чтобы христиане разделились на больших и меньших, чтобы были великие и малые в церкви, прихожане, священство, миряне и огромное количество так называемых церковных званий. К этому сатана прилагает огромное количество усилий. Но апостол открывает нам тайну духовной жизни. Горький корень, возникнув, причиняет вред, и знаете какой? Этим корнем оскверняются многие, но это еще не все. От скверны можно очиститься, но опасность в том, что оскверненные лишаются благодати. Вот где величайшая опасность. Лишиться благодати – это значит лишиться Христа, лишиться спасения, лишиться присутствия Духа Святого, лишиться очищающей силы крови Иисуса Христа и в конечном итоге – лишиться жизни вечной, а для того, чтобы другие это не увидели, нужно вот эту благодать заменить чем-то. Для этого и появляются некие внутрицерковные структуры, звания, отличия. Вот что значит лишиться благодати. Давайте будем очень внимательны к предупреждению Святого Евангелия. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Всего-то небольшой, но горький корень, возникнув, способен лишить нас благодати. Благодати присутствия нашего Господа Иисуса Христа, благодати присутствия Духа Святого. Иисус Христос своим ученикам дал наставление, как не лишиться благодати. И эти слова мы уже цитировали в наших радиопрограммах уже не раз. Христос предупредил учеников, чтобы в устройстве церковных отношений они не уподоблялись миру, потому что мир и благодать – это две разных вещи. Мир, я имею в виду, то, что мирское. Христос сказал, «В мире есть господствующее и властвующее, у вас же да не будет так».
Мы
Теперь мы подошли ко второй половине речи Иисуса Христа к ученикам, где Он говорит: «А как же должно быть в Церкви Христовой?» Послушайте, послушайте еще раз эти слова нашего Господа. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так». А как же должно быть? «А кто хочет быть большими между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Скажу, что для меня какое-то время было непонятно, почему Христос употребил два слова «больший» и «первый». Я видел чисто грамматическую разницу между этими словами. «Больший» — это, естественно, «большой», а «первый» — это «тот, кто впереди». Затем Христос говорит еще и более интересные слова. «Кто хочет быть большим, пусть будет слугой вам. А кто хочет первым быть, пусть будет слугой не только вам, но всем». Я понимаю, что нет лишних слов в Библии, особенно там, где говорит сам Бог. Как же понять смысл сказанного Христом? И есть ли здесь разница? Я долго размышлял об этом, и однажды я взглянул на устройство первого израильского храма. Интересную картину я увидел. Есть в храме место, называемое святилище. Это место, где велось богослужение. Это было самым большим помещением храма, и по размерам это место не уступало большим храмам Ближнего Востока. Но была там еще одна комната при храме, намного меньше по размеру, и называют ее притвор. Притвор. Это первая комната. Притвор, составляющий восточную часть храма, отделял святое от мирского. Притвор — это место, где встречаются или разделяются небесное и земное. Это первая комната, где святые первые впервые встречаются с мирскими, выходя из храма. И вот, глядя на устройство храма, и, как известно, в этом есть большой прообраз устройства церкви, я вдруг понял слова Христа. «Ты хочешь быть большим? Хорошо. Ты святой, ты много постиг, ты имеешь дарование и дары, ты большой в вере и познании. Стань слугой в этой большой комнате среди таких же, как и ты, и ты избежишь гордости, и горький корень в тебе не вырастет. Стань слугой для тех, кто в этой большой комнате, называемой церковью». Об этом как раз и писал апостол Павел в послании Галатам: «Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Наипаче своим по вере. Однажды, осознав эту истину, Павел пишет о себе: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Вот в чем Павел больший. Не в том, что он имеет звание апостола, а в том, что более всех потрудился в большой комнате в церкви. Посмотрите, сколько он написал посланий. Посланий к церквям. Больше, чем другие апостолы вместе взятые. А сколько раз он посещал эти церкви, служа им проповедью, наставлением, утверждая святых в вере. Он стал большим в своем служении. Став слугой в большой комнате, называемой церковью, Павел стал большим, и мы все это признаем, немало не сомневаясь в этом. Исполнил апостол Павел повеление Христа: «Кто хочет быть большим, да будет вам слугою». И Павел пишет о себе: «Да, я более всех их потрудился, но не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». благодать, которая со мною потрудилась во мне». Благодать! Слышите? Это благодать потрудилась. А помните, мы читали? Горький корень, возникнув, лишает нас благодати. Благодати, которая помогает нам стать большим, большим слугой в большой комнате храма Господня. Но не только большим был апостол Павел. Он был также первым среди всех, был слугой и в притворе. В том месте, где мирские люди встречаются впервые с благодатью. Послушайте, как он пишет о своем первенствовании. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Дорогой святой христианин, понял ли ты, в чем же состоит многоразличная премудрость Божия? Если ты христианин, стань слугой и святым в Церкви, и тем, кто за стенами Церкви. И в этом и есть великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Бог пришел послужить людям. Бог пришел к людям и стал им служить, омывать ноги, очищать сердца. Скажи, исповедуешь ли ты такого Христа в своей жизни, своими делами, поступая так, как Он поступал? Я по своей жизни понимаю, что это очень и очень трудно. Но так учит Евангелие, так сказал Христос: кто хочет быть большим и первым, становись слугой, служащим. Другого пути нет. Другой путь – это исповедание другого Христа, ложного Христа, подмененного Христа, антихриста. Помоги нам, Господь, исполнить волю Божию, волю Твою, исполнить служение, доверенное Тобою, каждому христианину и мне, чтобы не лишиться благодати. Помоги нам в этом, Господь.
Дал мне плавать, помоги. вижу мир огней земных. Каждый из них зовет меня. Много богатств у них одних, если приду. Jesus.